Он сидел в одиночестве, по уши зарывшись в книги и папки с документами. Он был занят, занят для всех, кроме Ламара. Он прекрасно сознавал, что такое его затворничество не останется незамеченным окружающими, и это заставляло его еще глубже уходить в работу. Может, они будут не так подозрительны, если ему удастся закрывать счетами по 20 часов в день. Может, деньги отгородят его от них? Нина оставила ему картонную коробку с холодной пиццей, когда уходила вечером. Он ел пиццу и наводил порядок на своем столе. Позвонил Эбби, сказал, что собирается поехать навестить Рэя и вернется в Мемфис в воскресенье вечером. После этого он вышел и направился на стоянку к машине. 3,5 часа он гнал автомобиль по автостраде, не сводя глаз с зеркала заднего вида. Никого. Ни разу не заметил он ни одной сомнительной машины. Видимо, уже предупредили по телефону, и его поджидают впереди по трассе. В Нашвилле он вдруг резко свернул в центр города. Ориентируясь по схеме, которую сам же небрежно набросал, он то появлялся, то исчезал на оживленных улицах, разворачивался, где только было возможно, словом, вел себя за рулем, как сумасшедший. В южной части города он завернул в жилой квартал и стал кружить между домами. То, что нужно. На стоянках были свободные места, люди вокруг принадлежали к белой расе. Черных он не заметил. Закрыв БМВ на ключ, он оставил машину у муниципального здания. Телефон-автомат на стене крытого бассейна работал. Он заказал такси, назвав место в 2 кварталах от него. Повесив трубку, пробежал между зданиями на соседнюю улицу и оказался на месте одновременно с такси. «Автостанция «Грейхаунд», — бросил он водителю. «И побыстрее, у меня всего 10 минут».
«Спокойно, парень, это совсем рядом».
Митч опустился в кресло пониже и посматривал на машины вокруг. Таксист с невозмутимым видом не спеша крутил руль, и ровно через 7 минут они остановились напротив автобусной станции. Митч оставил ему 2 пятерки и побежал к зданию автовокзала. В кассе он купил билет до Атланты на рейс в 16:30. Часы на стене показывали 5:31. Кассирша махнула ему рукой в сторону вращающейся стеклянной двери. «Машина номер 454, отправление сейчас». Водитель автобуса захлопнул дверцу багажного отделения, взял его билет. В салон они поднялись вместе. Первые 3 ряда сидений были заняты пожилыми чернокожими парами. Там и сям сидело еще с 10 пассажиров. Митч медленно шел по проходу, разглядывая лица справа и слева от себя, но не видя никого. Он уселся у окна в 4-м от конца салона ряду. Нацепив темные очки, обернулся, посмотрел назад. Никого. «Черт побери, может, это не тот автобус?» Он уставился в окно, пока автобус маневрировал в потоке транспорта. «Будет остановка в Ноксвилле. Может, встреча произойдет там?» Когда они выехали на автостраду и водитель набрал скорость, на сиденье рядом с Митчем неожиданно опустился мужчина в голубых джинсах и полосатой рубашке. Это был Таранс. Митч с облегчением вздохнул. «Где ты был?» — задал он вопрос. «В туалете. Ты отвязался от них?» Таранс говорил очень тихо, внимательно изучая виднеющиеся над спинками кресел головы пассажиров. Никто их не слушал, никто и не мог слышать. «Я и не видел их, Таранс, поэтому не могу сказать, что отвязался. Но надо было быть суперменами, чтобы на этот раз не потерять меня. Ты заметил на автостанции нашего человека?» «Да, у телефона автомата в красной бейсбольной шапочке, чернокожий парень». «Он. Если бы за тобой кто-то был, он подал бы мне сигнал». Он кивнул мне, мол, «давай, давай». На Таренсе были зеркальные солнцезащитные очки под длинным козырьком спортивной шапочки. Митч уловил запах жевательной резинки. «Нарушаешь форму одежды», — заметил Митч без улыбки. «Ты получил разрешение Войлса на подобный костюм?»
«Забыл его спросить. Ничего, сделаю это завтра утром».
В воскресенье утром?
Естественно. Ему очень хочется как можно быстрее узнать о нашей небольшой прогулке. Я уже предупредил его примерно за час до отъезда.
Ладно, давай-ка сначала о главном. Как быть с моей машиной?
Наши люди подберут ее через несколько минут. К тому моменту, как она тебе понадобится, она уже будет в Ноксвилле, не беспокойся.
Думаешь, они нас не обнаружат?
Каким образом? Из Мемфиса за тобой никто не последовал, и в Нашвилле мы тоже не заметили никого подозрительного. Ты чист, как новорожденный.
Извини за беспокойство, но после того фиаско в обувном магазине я понял, что ваши парни далеко не гениальны.
Хорошо, это была ошибка. Мы...
Большая ошибка. Она могла стоить мне жизни.
Но ты им вправил мозги. Больше такого не повторится.
Дай мне слово, Таранс. Дай мне слово, что никто из вас никогда больше не подойдет ко мне в общественном месте. Глядя в проход, Таранс кивнул. Нет, Таранс, мне нужно это услышать. Обещай мне.
Ладно, ладно. Больше такого не будет, обещаю.
Благодарю. Теперь, может, мне удастся поесть в ресторане, не опасаясь, что кто-то схватит меня за руку.
Я все понял, Мич.
По проходу между креслами, стуча палкой и улыбаясь, к ним приближался пожилой темнокожий джентльмен. Он прошел в конец автобуса, хлопнула дверца туалета. Таранс уткнулся в журнал. Мич смотрел в окно. Мужчина с тростью проковылял мимо них обратно к своему месту в первых рядах кресел.
«А почему ты выбрал автобус?» — спросил Таранс, листая журнал.
«Не люблю самолеты. Я всегда езжу автобусом».
«Ясно. С чего думаешь начать?»
«Войлс сказал мне, что у вас есть план».
«Есть. Мне нужно, чтобы ты сыграл в нападении».
«Хороший нападающий обойдется дорого».
«Деньги у нас есть».
Это будет гораздо дороже, чем ты думаешь. Как мне представляется, я должен буду оставить карьеру юриста, то есть 40 лет работы по полмиллиона долларов в среднем за год.
Это 20 миллионов долларов.
Да, знаю. Мы можем поторговаться.
Рад слышать. Ты сказал, что собирался работать или практиковать, точнее говоря, 40 лет. Вряд ли это обоснованный расчет. Смеха ради, давай предположим, что в течение 5 лет мы накроем вашу фирму, и ты получишь срок вместе со своими друзьями. Тебе будет предъявлено обвинение, которое обеспечит несколько лет тюрьмы. Долго тебя не продержат, ты же не уголовник, да и адвоката тебе найдут грамотного. Но в любом случае ты потеряешь лицензию на право заниматься юридической деятельностью, дом, свой маленький BMW. Может, и жена уйдет от тебя». Когда ты освободишься, ты сможешь, наверное, открыть частное детективное агентство, как твой старый друг Ломакс. Работа-то нетрудная, разве что придется перебирать несвежее белье своих клиентов.
Я уже сказал, можем поторговаться.
Хорошо, давай поторгуемся. Сколько ты хочешь получить?
За что? Таранс закрыл журнал, положил его под сиденье и достал толстую книжку, сделав вид, что читает. Мич разговаривал, едва шевеля губами и не сводя глаз с прохода.
«Ты хорошо поставил вопрос», — голос Таранса почти заглушался шумом двигателя. «Чего мы ждем от тебя? Хороший вопрос. Во-первых, забудь о карьере юриста. Ты поделишься с нами всеми своими записями и всеми секретами своих клиентов. Уже этого достаточно для того, чтобы ты навсегда лишился лицензии. Но это не важно. Нам нужно с тобой договориться, что ты принесешь нам фирму на серебряном, так сказать, блюде. Когда мы придем к такому соглашению, если придем, то все остальное встанет на свои места. Во-вторых, и это самое главное, ты предоставишь в наше распоряжение достаточно документов для того, чтобы предъявить обвинение каждому компаньону фирмы и большей части клана Маролта. Документация эта находится в здании на Франц-стрит».
«Откуда вам это известно?» Таранс улыбнулся.
«Мы тратим миллионы долларов на борьбу с организованной преступностью. Семейство Маролта мы держим под наблюдением 20 лет. Казинский и Ходж успели нам кое-что сообщить перед тем, как погибнуть. Не принимай нас за недоумков, Митч, у нас есть источники.
И вы считаете, что я смогу вынести нужную информацию из здания?
Считаем, мистер адвокат. Действуя изнутри, ты сможешь взорвать эту чертову фирму и уничтожить одну из крупнейших группировок в организованной преступности. Ты сдашь нам фирму целиком. Кто работает в кабинетах, как зовут секретарш, клерков, младший юридический персонал, кто какими делами занят, у кого какие клиенты, система руководства, кто сидит на пятом этаже, что там находится, где хранятся записи, есть ли централизованное хранилище документации, степень компьютеризации, как много материалов на микрофильмах, микрофишах. И основное, всю информацию ты должен добыть и доставить нам. При наличии минимального предлога мы сможем войти туда официальным порядком и потребовать у них все, что нам нужно. Но это очень ответственный шаг. Потребуется солидная, прочная база для того, чтобы ворваться туда с ордерами на обыск.
Это все, что вам нужно?
Нет. Тебе придется выступить свидетелем против своих коллег в суде. Все это может занять годы.
Митч набрал полную грудь воздуха и прикрыл глаза. Автобус сбавил скорость, сдерживаемый караваном туристских домиков на колесах. Наступили сумерки, несущиеся навстречу автомобили уже зажгли фары. Выступить свидетелем на суде — это ему и в голову не приходило. С теми миллионами, что пойдут на защиту, суд может никогда не кончиться. Таранс и в самом деле принялся за чтение. Последний бестселлер Луи Ламура. У себя над головой он включил местное освещение, не дать не взять настоящий пассажир в настоящем путешествии. Миль 30 они проехали в полном молчании. Наконец Митч снял свои темные очки, повернулся к Тарансу.